Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Около спорт», программа с маркировкой 16+. Были случаи, когда 14-15-летние мальчишки подделывали свои паспорта, чтобы послушать «Около спорт». Но я скажу так, ребят, всему свое время. Меня зовут Петр Кузнецов, сегодня в нашей программе. ВАДА больше не верит докладу Ричарда Макларена. Теперь и Международный олимпийский комитет задается вопросом, какие ваши доказательства. Главный вопрос, что теперь будет? Или позиция мирового спорта по отношению к России не изменится? Конец сказки. Клаудио Раньери уволен с поста главного тренера Лестера. Академик, который год назад сделал невозможное. Почему так поступили с мастером? Огненный автор sports.ru Вадим Лукомский объясняет. Лось на дороге. 43-летний Дмитрий Лоськов возвращается в «Локомотив» в качестве игрока. С ним подписан полугодовой контракт. Президент «Локомотива» сказал, что легенда может провести несколько матчей. А что думает бывший одноклубник Лоськова Руслан Пименов, тоже узнаем. Ну и, наконец, краткие итоги еврокубковой недели вместе с Евгением Ловчевым. Обсуждаем Ростов-Манчестер Юнайтед. Они уже играют 9 марта. Ну и, конечно, вылет «Зенита». Вот такие темы, друзья. Звоните 7373948-495 код. Номер для СМС плюс 7-925-48-948. Если удобно, то Telegram, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Можете также писать нам в Twitter, говорит МСК. Поехали. Начнем с МОК. Опять есть повод поговорить, точнее о ВАДе, точнее о Ричарде Макларене и его докладе. Дело в том, что Всемирное антидопинговое агентство признало на этой неделе, что в докладе Ричарда Макларена во многих случаях недостаточно доказательств для обвинения российских спортсменов. Об этом говорится в письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера. Но я так понимаю, что похожая риторика уже из уст представителей МОК и того же ВАДА звучала, но вот пусть даже и осторожно, но вот именно в формате доклада впервые. Именно поэтому это вызвало, конечно, своеобразные отклики и реакцию со стороны России. Тоже осторожные, но при этом с положительной такой окраской. В этом докладе, который представил МОК на этой неделе, отмечается, что данные Макларена, цитата, «очень часто неправильно интерпретируются, и из-за этого возникают трудности в вынесении справедливого решения». Ну, то есть, речь идет о переводах. На переводах, которые использовались в докладе. И вот они как будто бы не соответствуют требованиям. И поэтому сейчас ВАДА занимается еще и официальным переводом части переписки «Все снова» за Ричардом Маклареном. ВАДА предоставит также спортивным федерациям всю необходимую поддержку, чтобы помочь правильно анализировать и интерпретировать улики. Вот, теперь еще создаются две комиссии, на самом деле это еще с прошлого года, но просто после доклада, многие изучив этот доклад, поняли, что теперь еще и создаются две специальные комиссии. Почему специальные? Потому что они будут работать по теме именно о российском допинге. Еще такое ответвление. МОК отмечает, что тестировать российских спортсменов перед играми 2018 года в Пхенчхане будут по более строгим критериям, чем соперников. Да, то есть, понимаете, это вот основное в этом докладе. Значит, осторожный анализ доклада Ричарда Макларена впервые прозвучал о том, что сомневаются, недостаточно доказательств, вот такие формулировки, но при этом, видите, перед играми в Пхёнчхане нас все равно будут по более строгим критериям тестировать. Значит, еще закрепим две комиссии, да, запомните. Вот, учитывая все это, отмечается, что процесс расследования еще займет некоторое время. Ну, до игр в Пхёнчхане еще есть как минимум год. Подчеркивается, что все дела будут тщательно изучены так быстро, как это возможно. Как говорится в этом письме, Международный олимпийский комитет хочет защитить чистых спортсменов, бла-бла-бла, обеспечить для всех равные условия. Спорт-экспресс пишет, что это видно уже из рассмотрения некоторых апелляций, поданных против временных отстранений наших. МОК в своих решениях будет основываться только на сильной правовой системе. Выражает надежду, что скоро все антидопинговые институты в России возобновят полноценную работу. Короче, МОК начал проверку, в данном случае перепроверку за Маклареном по 28 российским участникам Олимпийских игр, да, в Сочи, имеется в виду, и будет проводить еще и повторный анализ проб, допинг-проб Ванкувера 2010 и Лондона 2012. Это чего, если они проверят, то медали, которые отобраны, опять будут возвращать? Ну, в общем, не знаю, как теперь будут переобуваться спортсмены и журналисты, которые тыкали Россию носом в доклад Макларена, будут говорить, что Макларен джентльмен, и мы должны верить к слову джентльмен. А может быть, это и не придется. Опять-таки, видите, достаточно осторожные формулировки МОК, и на самом деле давайте с вами подумаем, решают ли вот эти заявления что-то. В ВАДА есть пункт, позволяющий федерациям, вот здесь очень важно, отстранять по своим, независящим от кодекса ВАДА, критериям, и по этому пункту отстранили наших легкоатлетов, например. ВАДА только индивидуальное отстранение спортсменов предусмотрено. Отстранять целиком страну может только МОК. Я вам напоминаю, то есть как раз тот МОК, который сейчас занимается перепроверкой вместе с ВАДА доклада Ричарда Макларена. Вот смотрите, для вас... Здесь, конечно, я понимаю, здесь нужно изучать его, он выложен в полной версии на английском языке, да, но тем не менее, вот основные ключевые моменты я вам обозначил. Меняют ли что-то для вас эти осторожные фразы МОК относительно доклада Макларена? Если да, то набирайте 134-21-35 на нашем голосовании. Если нет, то 134-21-36. Еще раз вопрос. Меняют ли что-нибудь для вас эти осторожные фразы МОК относительно доклада Макларена, прозвучавшие на этой неделе? Впервые такие осторожные и впервые публично ставящие под сомнение все то, что изложено нашим другом Макларенам в докладах первой и второй части. Меняют ли что-то эти осторожные фразы МОК относительно доклада Макларена для вас? Если да, то 134-21-35, если 134-21-36, если нет. Голосование запущено, есть реакция министра спорта, но главный вопрос все-таки на вам через Телеграм, через СМС пока. Что теперь будет? То есть жесткая риторика по отношению к России начинает меняться? Вы считаете, что это первые результаты работы, я не знаю, антидопинговой комиссии Смирнова, которая была создана? Хотя сложно проследить, чем они вообще занимались за все это время, вся эта комиссия. Тем не менее, вы считаете, что это начало конца доклада Макларена или ничего абсолютно все-таки не изменилось, хотя бы потому, что не изменились мы? Ну, вы заметили, опять-таки, что у нас идет какая-то антидопинговая работа внутри страны? Если да, то какая? Об этом чуть позже. Прямо сейчас с нами на прямой связи Светлана Журова, олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия». Светлана, здравствуйте. Светлана, вы с нами на прямой связи. Здравствуйте. Алло. Алло, Светлана. Алло. Есть на связи, слышит? Светлана, добрый день. Еще раз попробуем. Да. Хорошо. Павел Колобков, министр спорта, сказал следующее. Данная оценка ВАДА по докладу исчерпывающая и в комментариях с нашей стороны не нуждается. Могу только сказать, что мы продолжаем последовательную работу по восстановлению соответствия кодексу ВАДА Российского антидопингового агентства. Наши федерации по видам работают с международными федерациями, и мы абсолютно открыты, готовы к сотрудничеству, и, надеюсь, данные выводы станут еще одним шагом в нужном направлении. Из этого заявления мы узнали, что за короткое время, за эти полгода, Павел Колобков научился говорить, как министр спорта. Голосование 134-21-35. Меняют ли что-то для вас эти осторожные фразы, прозвучавшие на этой неделе в исполнении МОК относительно доклада Макларена? Если да, 134-21-35. Если нет, все то же самое, только на конце 36. Еще раз попробуем. Светлана Журова. Здравствуйте, Светлана.
Алло, да.
Да, слышите, да, прекрасно. Смотрите, да, слышу, да. Смотрите, по поводу этого доклада МОК. Вот для вас что значит это осторожная, но тем не менее появившаяся уже риторика ВАДА и МОК относительно бездоказательности некоторых моментов или отсутствия доказательств по некоторым моментам в докладе Макларена?
Но дело в том, что это было понятно, мы же разбираемся как специалисты, все-таки кто был вот в этой тысяче, про которую шел разговор. И я думаю, что, к сожалению, МОК тоже это понимал, хотя, видимо, задание у независимой комиссии, которая делала это расследование, она же была независимая, правильно, ни от кого. Поэтому она могла иметь свое мнение, любое, отличное от всех остальных. Поэтому заметьте, что не МОК, не, там, может быть, сама ВАДА, ну, она всегда упоминала о том, что это все-таки мнение этих людей, этих экспертов. Поэтому получается так, что эта тысяча была озвучена, причем озвучена громко. Она улетела в эфир, да, в информационный. В общем-то, наверное, задача была решена, да. То есть многие люди услышали про некую тысячу спортсменов, которые уличены в России чуть ли не в допинге. А дальше уже спортивные федерации, разбирайтесь сами, есть эта тысяча, нету. И когда спортивные федерации начали разбираться, выяснилось, что тысячи-то нет. Что это какие-то непонятные спортсмены, что
Светлана,
им неизвестные.
Да, а давайте поясним. Тысяча — это вы про спортсменов, просто немногие понимают, о чем речь. Тысяча
это... Дело в том, что да, как в докладе Макларена звучало, что в России тотальный допинг, их прикрывают, и около тысячи спортсменов вот под подозрением. И это, конечно, представляете, как это звучало громко на весь мир. Это же не один, не два спортсмена,
но
а тысяча.
Тысяча — это та самая как раз, и они вышли через эту тысячу на то, что это речь идет о системном уже допинге в России.
В том числе, да, в том числе,
как
поцарапанные.
Формулировка систем.
Да, тысяча вот этих спортсменов. Но когда начали разбираться и смотреть, я так думаю, каждая федерация по отдельности, выяснилось, что, ну, во-первых, в этой тысяче у большинства терапевтические разрешения, да. Ну, то есть это, имеется в виду, была какая-то болезнь, были какие-то травмы и так далее. Причем это тысяча за 5 лет, надо понимать, а не за 1 год. А дальше. Видимо, есть спортсмены, которые уже были отстранены из этой тысячи или дисквалифицированы. А, и так далее. Да? И когда вот так предметно начали разбираться, выяснилось, что, в общем-то, ничего тайного нету. И, оказывается, об этом всех спортсменам, тем же спортивным федерациям было известно. Международным, ну и, соответственно, национальным в том числе. Потому что Роченков не всегда, это же Роченков дал информацию про тысячи спортсменов, он, к сожалению, и не должен был знать, как человек, который работал в лаборатории, что с этими спортсменами происходит дальше. Да, и поэтому получилось, что он ввел этим заблуждение ВАДу, потому что он был уверен, что с ними ничего не произошло, а с ними, видимо, все-таки произошло, их каким-то образом или наказали, или эти спортсмены дали объяснение, почему в их профи оказались те или иные препараты.
Да, но кроме Родченкова были еще Степановы, которые предоставили, я так понимаю, видеоматериалы, они снимали это скрытой камерой во время работы.
Вы знаете, мы знаем, как они снимали видео это камерой, да, потому что там не было ничего, вы помните, фильм АРД, он полностью, как бы так скажем, немножко сфабрикован, поэтому даже когда они снимали какого-то врача, там ни названия ампулы, ни что он давал, ну представьте себе, что врач даст какой-то дисквалифицированной спортсменке какую-то ампулу где-то, ну, слушайте, ну так не делается, это не государственный... Правильно, да? Это просто смешно. Поэтому даже я, насколько знаю, что этот врач потом очень сильно возмущался, потому что даже Степанова пришла к нему и сказала: «Оля, вы не могли бы дать аскорбинку, да? Ну, или там глюкозу, да, дома в ампуле?» Он говорит: «Да, конечно, какая проблема, тем более глюкоза, знаете, в чай добавляется». И вот он ей дает эту глюкозу, она это все снимает на видео, да, и отрадше идет подпись. А, доктор вот так раздает допинг направо и налево. Ну, слушайте, ну смешно, да? Вы же должны понимать, что если даже кто-то дает кому-то допинг, точно не дают вот так, точно не дают спортсменке, которая уже дисквалифицирована. И как все это делается очень хитро, кулуарно и даже в той же легкой атлетике. Поэтому это частные вопросы, и, конечно, это, ну, знаете, правда, смешно. Это же очень серьезное, по большому счету, обман и преступление. И даже если люди на него идут, они вот так вот открыто и так просто наверняка это не делают. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Ну, знаете, вот у меня в моей практике такого не было, поэтому я понимаю, что это должно быть как-то очень скрыто, очень по-тихому и очень-очень, ну, чтобы никто даже не узнал, не заподозрил.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что вот эта готовность пересмотреть выводы Макларена, которая прозвучала на этой неделе, она возникла благодаря какой-то нашей работе? И что это за работа, если...
Если вы меня спросите, наверное, как вот все-таки я эксперт, как сторонний наблюдатель, но не участник полностью процесса, я просто догадываюсь, что, скорее всего, это работа вот той комиссии, которую мы создали во главе с Виталием Георгиевичем Смирновым. Я знаю, что он очень много встречался, он очень много разговаривал, очень много разъяснял, ну, реально с карандашом, да, то есть он садился и говорил, вот в докладе Махларена вот это, ну, никак не может соответствовать действительности по таким-то причинам. И вы знаете, я знаю, что с его слов, что очень многое, что он говорил, с ним с многим согласились и сказали, слушайте, а мы это немножко по-другому воспринимали, и мы знали по-другому, и мы думали по-другому, а вот мы не знали, что это так, а у вас вот так, а у нас ну, по-другому совсем. Поэтому, знаете, у него были моменты, где он просто смог убедить, я думаю, что и ВАДу, и членов МОК в том, что какие-то моменты просто были немножко подогнаны под то, что хотелось видеть, а на самом деле не соответствовали той действительности, которая была, есть.
Но помимо карандаша же у него были какие-то доказательства у Смирнова?
Он ну, я думаю, конечно, он же не голословно это делал, конечно, я карандашами, что они сидели по пунктикам, я думаю, что разбирали этот доклад, и он как бы аргументированно, ну, многие обвинения, например, или то, что там приводились в докладе, разнес в пух и прах, скорее всего, и причем я, насколько знаю, что даже особенности перевода, да, вот, вы знаете, бывает вот нюанс в переводе, как даже, знаете, институциональное, вот кто перевел, что это такое институциональное, да, для многих это государственное, для нас это вообще слово, которое там немножко другое значение имеет. Для них это всеобъемлющее какое-то понятие. Поэтому даже вот в понятиях есть много вопросов, и кому надо было, переводя этот доклад, видимо, специально, умышленно какие-то вещи утрировал и немножко менял в угоду, ну, чтобы этот доклад выглядел впечатляюще.
Смотрите, вот у нас итоги голосования сейчас получились в прямом эфире. 64%, тем не менее, не верят, что вот это заявление о том, что в докладе Ричарда Макларена есть несоответствие, очень много недоказательных моментов, они вряд ли что изменят. Я думаю, что многие просто понимают, что общий тон письма МОК, он не говорит об изменении позиции Международного олимпийского комитета, потому что, и вы сейчас об этом говорили, неоднозначность этого доклада Макларена, она и раньше признавалась, и опять-таки на уровне того же МОК. Но это не помешало, например, ввести в конце года санкции против наших 28 спортсменов.
Дело в том, что да, так и получается. Поэтому, когда меня спрашивали, извиниться ли МОК или ВАДА, я говорю, что, скорее всего, нет. И они не извинялись на предыдущие какие-то ошибки. Я не помню такого, потому что были и в моем виде спорта случаи, когда человек, ну, например, Клаудио Пиштайн, многократная олимпийская чемпионка, чемпиона мира, там, много-много, у нее там около 30 медалей разного достоинства, только чемпионатов мира. Так вот, она несколько лет, ну, пару лет доказывала свою невиновность, и, в общем, в итоге, конечно, она ее доказала, но не думаю, что кто-то перед ней извинялся. Но извинились только тем, что она теперь продолжает выступать, и совсем недавно выиграла еще одну медаль. Поэтому в этом отношении не только, кстати, нашим спортсменам приходится, бывает, очень жестко вести вот эти судебные процессы с той же ВАДой, доказывая, что ты, в общем-то, не использовал допинг, а у тебя какие-то есть там отклонения по здоровью, генетические какие-то вещи очень серьезные, которые в итоге вот дают такой фон, и зачастую дают фон, как будто бы ты принимаешь допинг. Поэтому эти моменты, ну, вот приходится вот, знаете, с таким вот брать на абордаж ту же ВАДу, и им нужно какие-то процессы, иначе они на слово вот так вот не верят. Поэтому я думаю, что здесь мне больше волнительно сейчас за наших паралимпийцев, на самом деле, потому что у них слишком мало осталось времени, чтобы отобраться на Олимпиаду, на паралимпиаду уже Пинчонг. У них уже вовсю идут отборы, и они их пропускают, к сожалению. И у них более серьезная история, чем просто отдельные отстраненные спортсмены в отдельных федерациях, потому что у них паралимпийский комитет наш лишен аккредитации, так же, кстати, как и наша федерация легкой атлетики. Просто когда есть отдельные спортсмены, например, там, в биатлоне или еще в каком-то виде спорте, то это не ложится, ну, с таким... Крест не ставится на всей федерации, а вот эти две сейчас находятся в таком очень неприятном состоянии, они, конечно, вот такая информация для них, они рассматривают как некие там большие надежды на то, что что-то изменится, и, ну, по крайней мере, надеюсь, в ближайшее время.
Да, по поводу, кстати, взаимодействия с тем же самым Маклареном, вот здесь в этом письме на этой неделе, это то же самое письмо, там еще указывается, что ряд запросов Макларена к российским властям о каких-то дополнительных доказательствах остались без ответа. А еще многие допинг-пробы, которые хранились в московской лаборатории, они, их перепроверить уже нельзя, потому что их нет, как и в московской лаборатории. Вот даже эти два момента говорят о явном нежелании, что ли, отстаивать свои права и доказывать чистоту многих проб. Почему мы так тесно не взаимодействовали с Маклареном и отказывались в дополнительных доказательствах?
Вы знаете, насколько я знаю, что Макларен, например, тоже говорил и другое, что мне нечего делать в России, мне не с кем там разговаривать. Ну, вы знаете, тоже у него риторика была достаточно странная, когда ему говорили, приезжайте к нам, давайте мы вам все расскажем, а он в ответ говорил, что я не поеду, что мне там у вас делать, да? Хотя ты делаешь серьезные доклады, я знаю, что, знаете, там даже если делается мониторинговый доклад по той или иной стране, например, на уровне там ПАСЭ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, да, то вот эти люди, которые этот доклад и мониторинг готовят, они приезжают даже в самые горячие точки, да, для того, чтобы своими глазами увидеть, что происходит, и поговорить со свидетелями. То здесь Макларен даже не поехал, никто из его там помощников тоже этого не сделал, поэтому тоже достаточно странно это выглядит. Потом, знаете, там был такой момент, насколько я знаю, что очень, ну, такой, знаете, сложный, да, когда человеку говорят, мы тебя вызываем чуть ли не на допрос. Ну, правда, вот многие спортсмены, они переживают, потому что они не понимают, что это, кто эти люди, почему их должны вызывать на допрос, что это такое. И мне кажется, все-таки это дело добровольное, а нам было сказано, что около 1000 человек чуть ли не должны опросить людей на каком-то допросе, какими-то странными, неизвестными им вопросами. И люди, действительно, даже спортсмены, они говорят, слушайте, мы про спорт. Мы не про это, мы не очень понимаем, что мы должны отвечать и что нас будут там спрашивать. Поэтому даже, знаете, есть статья Конституции, да, где ты можешь, в общем-то, быть защищен и не давать никаких показаний. А тут получается, что ты их обязан дать в любом случае, а если ты их не дал, то ты виновен. Угу. Вот достаточно странно, да, выглядит. Даже в судопроизводстве и в следственных процессах таких вещей нет. Но если даже свидетель отказался, не значит, что его в тюрьму посадили и сразу обвинили его во всех смертных грехах. Поэтому потом спортсмены могли там по каким-то причинам не быть, и тоже их обвинили тут же, что они не явились, хотя они, кстати, хотели появиться на этот так называемый интервью. Ну, вот, но по каким-то причинам в то время, когда им назначили, например, у них не получилось. Но никто не принимал это вообще к сведению. Поэтому, вы знаете, тут, наверное, вот это общее непонимание привело к тому, что какие-то якобы вопросы мы не отвечали. Знаете, но если это будет вопрос, давал ли Путин допинг, ну это смешно, да? То есть, или Мутко там сам лично разливал вам какие-то коктейли, но это тоже смешно. Понимаешь, это ответ нет. Ну, даже отвечать на это странно.
Все, понятно. Спасибо. Светлана Жорова, олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единой России». Ну что, мы ждем, наверное, марта. Там будет представлен национальный план по борьбе с допингом. Это будет в начале месяца. Юрий пишет, наш слушатель... Но Родченков это не про спортсменов конкретных, это про систему, а систему характеризует тренер по легкой атлетике, которого уличили в кормлении допингом еще в 2011 году, но он успешно тренировал даже вплоть до большого скандала в 2016 году, так что Журова лукавит, пишет Юрий. Я с Юрием согласен, даже если доклад Макларена – это полностью бездоказательная водища, вода, вот все эти моменты, выдуманный, допустим, Ричардом Макларенном, берет такую историю, но ведь именно доклад Ричарда Макларена спровоцировал тот самый большой скандал, о котором пишет Юрий. Он спровоцировал дисквалификации и санкции, и только после вот такой истории Россия наконец-то хоть как-то начала шевелиться. Да, создана антидопинговая комиссия, посмотрим, что за национальный план. Начали каким-то образом борьбу с допингом. Мы не знаем, как она ведется, но правда, мы не знаем, заслуга ли это нашего антидопингового агентства Смирнова, который, по словам Журова, что-то там чертил карандашиком и доказывал, что Макларен не прав. Но вот впервые у МОК появилась такая риторика. Но действительно, такие доклады нужны просто для того, чтобы спровоцировать хоть какую-то работу по отношению к спортсменам, не совсем чистым и грязным, и которые нас продолжают тренироваться и выступать, я уверен, на территории Российской Федерации, несмотря на этот скандал. Вы верите докладу Макларена? Вот на сегодняшний день вы верите докладу Макларена? Да, 134-21-35. Частично 134-21-36. Нет, 134-21-37. После новостей итоги подведем.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Около спорт», Петр Кузнецов. Мы продолжаем, подведем итоги голосования, пойдем дальше на футбол. Посмотрите, у нас получилось интересно, достаточно 44-13-44 по голосованию. Выглядит как размеры пробирки из московской лаборатории. 44-13-44. 44% верят докладу Макларена, 13% частично верят, 44% не верят докладу Макларена. Уходим на Лестер.
Около спорта.
Смотрите, главная новость в мировом европейском футболе, в европейском-то точно, Клаудио Раньери, который сделал Лестер чемпионом Англии, отправлен в отставку неожиданно для многих, может быть, даже и для себя. Сезон для Лестера не задался. Он начался с проигрыша Халу. Не самый сильный, далеко не самой сильной команде в чемпионате Англии. Из последних поражений это вылет из Кубка Англии. Они проиграли Миллуолу из третьего дивизиона. Ну и в Лиге чемпионов вот как раз на этой неделе Севилья, причем не безнадежно, 1-2 на чужом поле. То есть есть хорошие шансы перед ответной встречей. Ну, первая реакция многих тренеров, журналистов, футболистов, специалистов – это свинство. Клаудио Раньери сотворил невозможное, чего еще 200 лет не сможет сделать ни один менеджер в Англии, футбол беспощаден и так далее. Выступили со словами поддержки публично Жозе Мауриньо, Карло Анчелотти, Юрген Клопп. Клопп вообще написал в своем таком стиле, он человек с чувством юмора, в 2016-17 он пишет, было несколько странных решений, это Brexit, Трамп и Раньери. А Мауриньо вообще пришел на пресс-конференцию в майке с инициалами КР, СР, Клаудио Раньери. Это мое почтение тому, кто написал самую красивую историю в премьер-лиге, сказал он на пресс-конференции. При этом у Мауриньо далеко не самые лучшие отношения были с Клаудио Раньери. Попробуем сейчас связаться с Вадимом Лукомским, со Sports.ru. Вадим, слышите нас?
Да,
отлично.
Добрый день.
Приветствую. Это человек, который может разобрать и собрать весь британский футбол, пока горит спичка. Вадим, скажите, пожалуйста, вот эта знаковая встреча именно после Севильи, после матча Лиги чемпионов, который пишут английские СМИ, вот она была инициирована все-таки игроками или же руководством? Потому что это разные вещи.
Ну, на самом деле, пишут то, что она все-таки была даже до матча с Севильей, и то, что матч с Севильей никак не мог повлиять на решение по Раньери. Ну, вообще, есть три самые частые причины увольнения. Это за результаты, потому что тренера проще, чем игроков, и просто прихоти владельцев, которые неверно оценивают там, достижения, потенциал команды, либо хотят продвинуть своего человека. Угу. По результатам явно Раньери не стоило увольнять, не должна напрямую приводить к отставке. Команда аутсайдер сотворила невозможное, потом вернулась к своему статусу. По качеству игры выглядела не так уж плохо. Вероятно, спаслась бы, и если бы Раньери остался. А вот разорваться между двумя оставшимися вариантами очень тяжело. Грубо говоря, ситуация такая. Вот после отставки почти все английские СМИ вышли с материалами Sports и инсайдов, в которых, в частности, упоминалась эта встреча, на которой игроки якобы просят руководство пойти на увольнение. При этом в самих материалах фигурировала немножко другая формулировка, как бы руководство проконсультировалось с игроками, это все-таки не одно и то же, с игроки попросили. Угу. Далее называлось четыре фамилии, это Варди, ну, звезда нападающая, Шмейхель вратаря, Морган, капитан-защитник, и Олбрайтон. Варди и Шмейхель уже выступили с опровержениями. При этом они могли выступить намного раньше. Прошло между этими инсайдами, отставкой и заявлениями ихними около 48 часов. Поэтому те, кто любит читать между строк, в частности, некоторые репортеры, которые сообщали эти самые инсайды, они тут усмотрели неискренность, увидели банальное заявление по просьбе пиар-менеджера. Получается, что в обе стороны очень много аргументов. Наверное, каждый для себя решит. Можно сказать то, что игроки избавились, можно сказать то, что владельцы оказались неспособны правильно оценить масштаб успеха, проигнорировали качество игры, не проявили достаточно преданности к человеку, который столько успехов подарил клубу.
Угу. Наши слушатели уже интересуются у вас, что изменилось с Лестером, что же произошло с Лестером именно в этом сезоне, в игровых качествах, я так понимаю. Откуда все эти поражения, вылеты из кубка и проигрыши там Халу и Уотфорду, например?
Ну, я думаю, то, что две причины можно выделить. Одно очевидное, о которой абсолютно все говорят в Англии, никого не удивлю, это уход Нголо Канте, который был, возможно, самым важным игроком. Дальше тут по цепочке тянется очень многое. И то, как это повлияло на форму атакующих игроков, то, как им пришлось делать неловкий выбор, либо там больше дорабатывать на оборону и снижать свой атакующий потенциал, либо не дорабатывать в обороне и вредить этим команде. Поэтому это очевидная сторона. Неочевидная сторона – это календарь. Интересный факт, что после 10 туров Лестер всего на 4 очка отставал от прошлогоднего графика. То есть матчи шли в таком порядке, что даже если бы им пришлось стартовать таким образом в прошлом году, у них бы был бы стартовый спад, а не великолепная форма, которая потом перенеслась в чемпионскую форму. И вот на этот непростой календарь Раньери ответил не лучшим образом, не лучшее решение нашел. Если в прошлом году он был не догматичен в плане тактики, предъявлял минимум таких заумных требований игрокам, делал упор на самоотдачу, ну, в общем, был удобен, можно сказать, британским игрокам, то сейчас при первых признаках проблем он начал пытаться решить их именно такими итальянскими тактическими хитростями, которые в итоге принесли больше вреда, чем пользы, и даже после некоторых матчей он публично извинялся. То есть, например, мое решение сменить схему на этот матч просто нам помешало, игроки не виноваты. Было вот такое заявление у него после одного из матчей. Поэтому даже он сам это признавал. Вот, пожалуй, две главные причины.
Ну, согласитесь, вот у тайцев же, да, хозяева клуба?
Да, все верно.
Они руководят, ну, там, сколько, 5-7 лет, наверное. У них же были причины все-таки забеспокоиться и что-то предпринять. Они видят, что клуб только падает в турнирной таблице. Тренер занимается при этом какими-то своими вот экспериментами. И так можно было оказаться и в чемпионшипе. Оставлять тренера только за былые заслуги — довольно спорное и вредное решение, тем более для Англии. Англия увольняет тех тренеров, которые выигрывают сезоны. Да, здесь сразу же вспоминали тех, кто там и Манчини, который был уволен сразу же на следующий сезон после чемпионского, и тот же Жозе Мауриньо и так далее.
Ну, это вечная дилемма, поиск баланса между какими-то долгосрочными целями и тем, что нужно прямо сейчас. Конечно, найдутся те, кто поддержит такое решение, найдутся те, кто будет критиковать. Вообще, такая вот распространенная теория, что в таких случаях, когда пограничная ситуация, логично ориентироваться на качество игры. Есть ли у команды игра? Если есть игра, тогда, ну, логично предположить, что, скорее всего, за оставшиеся матчи получится выправить ситуацию. Угу. У Лестера тут тяжело. С одной стороны, на фоне других претендентов на вылет она есть. И за счет класса игроков, и за счет и просто по совокупности того, что они показали, они лучше многих команд, рядом с которыми находятся. С другой стороны, у них явный такой нисходящий тренд. Поэтому действительно трудное решение, но, пожалуй, тут можно критиковать владельцев за то, что они не проявили достаточно терпения.
А какой Лестер мы в итоге получим? Вот ваш прогноз, как они завершат этот сезон? И у кого сейчас больше шансов возглавить Лестер? Была такая и на спорт, ссору вчера, таблица, да, с букмекерскими ставками. Там и Леонид Слуцкий фигурирует, правда, там 1-80 шансов. Больше шансов у Гуса Хидинга. На ваш взгляд, кто возглавит, у кого больше шансов, кто больше подойдет, что ли, для такой модели, для такой команды в таком положении? И все-таки, как они завершат этот сезон?
Что касается тренера, то изначально фаворитом был Роберто Манчини, но он уже эти слухи опроверг. Сейчас практически очевидно, что шанс, как минимум на несколько матчей, получит помощник Раньери, один из помощников с фамилией Шекспир. О нем практически ничего не известно, кроме вот того, что забавное такое совпадение по фамилии. И, скорее всего, все будет зависеть от того, как он в этих матчах себя проявит. Если результаты будут хорошие, то у него все шансы есть остаться до конца сезона. Думаю, решение принималось без конкретного кандидата, поэтому вот в таких случаях часто бывает, что именно какой-то исполняющий обязанности тренера может зацепиться за свой шанс, это... и я думаю, он его получит.
Это что-то вроде там Ди Матео, да, который подхватил, или Аврама Гранта, что-то типа такого.
Да, ну практически каждый сезон такое случается. Там тот же Халл обыгрывал в начале сезона Лестер с исполняющим обязанности Майком Пелланом, а потом он стал на какое-то время главным тренером. Но, к сожалению, его уже уволили.
Угу. И, по шансам, Вадим.
По шансам, к сожалению, тут ничего объективно нельзя сказать, пока они не проведут даже ни одного матча без Раньери. Ну, так, очень в общих чертах, если рассуждать, то я думаю, что с таким подбором игроков и с какой-то новообретенной мотивацией игроков Лестер должен оставаться.
Но в Севилью пройдут они?
В Севилью очень сильно сомневаюсь.
И, наверное, по Раньери тоже здесь есть вопрос, где он окажется, или после такого берут хороший отпуск, или он не тот человек, что ли, и тренер, чтобы долго переживать, обдумывать и анализировать, по-вашему? Или он куда-то в Италию уедет подальше от Англии?
Про Нери тяжело сказать. У него все-таки уже такой не юный возраст. И ходили слухи, что он мог до Лестера завершить карьеру, если бы не случилось там достаточно внезапного предложение. Ну, сейчас, учитывая какую-то вот такую, возможно, судя вот по его там поведению, кажется, что он чувствует, что с ним обошлись несправедливо. Возможно, от его ответом именно на такую несправедливость будет попытка что-то доказать, и он не завершит карьеру. Но тут конкретных клубов точно невозможно назвать, и есть вполне такой явный выбор между завершать и не завершать.
Угу. Спасибо огромное, Вадим. Вадим Лукомский, sports.ru, автор по британскому футболу, был с нами на прямой связи. Мы говорили о неожиданной отставке Клаудио Раньери на этой неделе. В футболе остаемся. Еще одно неожиданное назначение, еще один неожиданный переход, трансфер уже в России. В российском футболе. Московский «Локомотив» подписал полугодичный контракт с Дмитрием Лоськовым. В состав футболист вернется под номером 10, который был закреплен за ним. Лоськову 43 года. Он начинал играть, когда многие из вас еще ходили в школу. Он начал в 97-м году, играл в «Локомотиве» вплоть до 2007 года. Потом был перерыв, из 2010 по 2013 выступал. 420 матчей провел и забил 128 голов. Есть возможность сейчас послушать «Локомотив», собственно, Дмитрия Лоськова. Это его интервью официальному сайту «Локомотива». Давайте послушаем, что он сказал после подписания полугодичного контракта.
Ну, в первую очередь, конечно, хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Юрия Павловича, за предоставленную возможность. В первую очередь, хотелось бы, конечно, закончить футбольную свою карьеру на нашем стадионе, при наших болельщиках. И чтобы это был не просто какой-то там матч ветеранов футбола, а официальный матч чемпионата России. Наш тренерский штаб во главе с Юрием Павловичем будет решать, когда футболист Лоськов выйдет на футбольное поле, поможет, так сказать, клубу, можно так сказать. Поэтому все, в принципе, в моих руках все это. Был такой, можно сказать, большой период вне футбола. Поэтому мне очень приятно с каждым днем, проживать каждый день, каждый час на футбольном поле с командой, особенно с родной командой, которой я отдал много лет. Футбол – это борьба. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Это вызов. Еще один вызов, который я принял. И хотелось бы его достойно завершить. Поэтому приятные чувства испытываю сейчас.
Что-то он еле говорит, как Валерий Карпин в начале комментаторской карьеры своей на Матч ТВ. Смотрите, президент «Локомотива» Герко сказал, что это исторический момент в российском футболе. Мы идем на рекорд. Этот рекорд будет принадлежать «Локомотиву» вечно, сказал Геркус. Юрий Семин, главный тренер «Локомотива», сказал, что мы все прекрасно понимаем, что болельщики хотели и хотят, чтобы Лоськов сыграл еще один матч. Посмотрим, как будут складываться дела, как будем играть. Не рассчитываем на него, как на игрока основного состава, но хотим, чтобы он правильно завершил карьеру и сыграл еще. Так вот вопрос болельщикам «Локомотива», если они здесь есть, все-таки это рекламное назначение, это возможность просто красиво проводить свою легенду, или действительно это укрепление? Мне в Твиттере, я думаю, что без шуток, многие писали о том, что на самом деле, учитывая сегодняшний состав Локомотива, хотя они и Ари подписали, но они не конкурирующие позиции занимают, Лоськов и Ари, но тем не менее, для сегодняшнего состава Локомотива рассматривать Лоськова можно и как действительное укрепление. Что пишет Алексей Врач по поводу Лоськова? Лоськов будет 6 месяцев набирать форму и уйдет на пенсию функционера. Клубу он поможет на скамейке запасных. Но здесь тоже речь идет, если мы говорим о внедрении Лоськова и возможность так вот... Об аккуратной подготовке Лоськова как будущего тренера Локомотива. Помните, как Гиггса в Манчестер Юнайтед готовили? Вот чтобы общение и контакт начинались уже на поле, возможно, с ним подписывает вот такой полугодичный контракт. И это тоже, на самом деле, если мы выбираем между пиаром чистым, да, и мы знаем, что политика Локомотива, по крайней мере, в этом сезоне направлена на возвращение, не на привлечение, а на возвращение болельщиков Локомотива на трибуны. На самом деле, многие говорили, что в связи с этим было назначение Юрия Павловича Семи. Такое вот ламповое возвращение Локомотива начала этого века, тот самый, который завоевывал золотые медали. Здесь те успехи связаны, конечно, с именами Юрия Павловича Семина, с капитаном Дмитрием Лоськовым. Может быть, это и есть вот это назначение, которое на самом деле уже в следующем сезоне принесет свои плоды. Ему приятно, а нам весело, чудит Локомотив. И Григорий из Санкт-Петербурга... ну тут, да, о взаимоотношениях подтрибунных Лоськова и Юрия Павловича. Ну, Григорий, об этом много шутили, не смешно. Смешнее то, что «Зенит» вылетел из Лиги Европы. О Еврокубках как раз и поговорим сейчас. «Зенит» вылетел из Лиги Европы, Ростов успешно прошел на одной ноге пражскую «Спарту» и теперь сыграет с «Манчестер Юнайтед». А это значит, что Жозе Мауриньо даст пресс-конференцию в Ростове. Эта тонкая шутка медленно проходит через вашу ушную наковальню и внедряется в вашу кровеносную магистраль. А потом по замысловатой траектории попадает прямо... ваше сердце. Сохраните ее там. Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Мауриньо высказался насчет матчей с Ростовом в Лиге Европы. Он сказал, что это плохой для нас жребий во всех отношениях. Будет сложно. Будет нужно лететь далеко. Он этого не любит. И это все придется на тяжелый период. Конец чемпионата. Он имеет в виду, наверное, как раз сегодня Юнайтед играет с Саутгемптоном в 19:30 в Кубке Английской Лиги. То есть у них очень много кубков, при этом, конечно, Жозе Мауриньо понимает, что и титул в Лиге Европы, и победа в Лиге Европы принесет ему существенный плюс, учитывая непростое выступление Манчестер Юнайтед, непростое отношение болельщиков, не знаю, там, как руководство к нему относится, но я скажу так, Жозе Мауриньо должен на очень позитивной ноте закончить этот сезон, чтобы... Не уйти, как Раньери раньше срока. Так вот, он еще говорит, что Ростов очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. Эта команда победила Аякс и Андерлехт в квалификации и добилась значимых результатов в матчах с Баварией и Атлетико. Наш соперник занял третье место в группе, оставив ПСВ без Еврокубков. Я хорошо знаю тренера Ростова, говорит Мауриньо. Какого из трех-то? Эта команда очень много внимания уделяет обороне и хорошо готова физически. Это плохой жребий, еще раз сказал португалец. Спрашиваю вас, Ростов пройдет Манчестер Юнайтед на голосование? Сейчас, секундочку. Да, запускаем. Ростов пройдет Манчестер Юнайтед? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 134-21-37. Вот вы из тех, кто говорите... Я вам больше скажу, Ростов дойдет до финала Лиги Европы. 134-21-37. Итак, 35 это... вы считаете, что Ростов пройдет Манчестер Юнайтед, 36 не пройдет, и 37 вы считаете, что Ростов и вовсе дойдет до финала Лиги Европы. До финала Лиги Европы. На самом деле там на пути-то остались-то соперники-то... Ой и ой, проходящие на самом деле. Если пройти Манчестер Юнайтед, и уж тем более для команды, которая выиграла Баварию, пусть и не в рамках плей-офф, да, Бавария тогда уже, не ошибаюсь, уже обеспечила себе выход в плей-офф из группы Лиги Чемпионов, но, тем не менее, попробуй-ка переиграй даже такую Баварию. Евгений Серафимович Ловчев, обозреватель газеты «Советский спорт». Евгений Серафимович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. День. Я сказал вечер, я только сегодня из Красноярска вернулся с футбольного турнира, поэтому
и уже вечер. Прощенное воскресенье, вы уж меня простите, если вдруг
да, как-то что-то. Все друг друга прощаем.
Ростов вот продолжает прославлять российский футбол. Тут уже и Могилевец сбежал в Ростов из «Зенита», чтобы выступать в Еврокубках. Как у них это получается? Бавария, Аякс на одной ноге Спарту теперь привозит Манчестер Юнайтед к себе в город.
Это получается за счет тренерского гения Бердеева, да? Я не скажу, что это просто уж самый великий тренер, но он как раз тот, кто из довольно-таки средних игроков делает команду, и здесь просто видна тренерская идея, рука тренерская видна. Вот даже в последней игре, которую они начали играть вот на выезде, да, когда гол был, там уже, да, уверенность у команды, играя с такими соперниками, вот как Андерлехт тот же был. Не Андерлехт. Кто?
Прага. Спарта-Прага.
Но Андерлехт раньше у них был.
Пропустили Караваева.
Они уже уверены в своих силах. Но самое главное в том, что там видно, вот когда потом разбор делаешь, там прессинг идет. Как этот прессинг идет? Более того, когда разговариваешь с людьми, которые под руководством Бердеева были, они рассказывают, как он просто за веревку держать защитников, где вот, чтобы они в 5 метрах друг от друга не отцеплялись там. И вот выстраивал эту игру. И, конечно, среди российских клубов сегодня эта команда на самом деле. Там уже Атлетика побывала, и довольно тяжело было, и Бавария. Теперь вот следующий соперник Манчестер Юнайтед. Но мне думается, что вот пока еще играли, ну не с теми, кого я назвал, а послабее команды, там хватало вот этого мастерства тренерского, я бы так сказал, и выстраивание игры команды. А вот когда уже начнут играть с Манчестер Юнайтед и с командами, которые, ну, там же в Лиге Европы играют команды, которые вылетели из Лиги Чемпионов, и тогда уже сложнее будет. И тогда уже на первый план будет индивидуальное мастерство выходить, такое, как у Ибрагимовича и у остальных там.
То есть вы, в принципе, с Кончельскисом согласны? Он сказал, что все будет зависеть от настроя и от отношения футболистов к игре. То есть в данном случае ни Мауриньо, ни Бердыев не могут повлиять на это, и все решают игроки на поле.
Ну, я думаю, что Мауриньо влияет на это, и Бердыев влияет на это. И когда вот идет влияние, команды выходят настроенными, будем так говорить. Очень часто мы говорим, недооценили кто-то кого-то там, предположим. Вот, и тогда уже на первый план именно индивидуальное мастерство тех, кого я назвал, уже выходит. Вы знаете, я ведь работал с великими тренерами, и практически за всю мою футбольную жизнь, ну, конечно, Лобановский строил игру команды, строил, и потом Европа вся по его лекалам работала, Бесков строил игру команды. Я когда пришел в «Спартак», и Симонян великий футболист, но он все-таки на творчестве индивидуальных игроков строил команду, потому что я пришел уже, она сложена была, там были великие Хусаинов, Осянин, Логофет. Пришел Ламсдорфа, зашили великие, понимаете, великие, это великие все, я без приукрас говорю, все умели. И, естественно, мы приглядку, прикуску тянулись к ним, а тренеры подсказывали что-то. А вот именно с точки зрения Ростова и Бердеева здесь просто выстроенность игры команды в обороне. Ну, смотрите.
У нас 30 секунд, Евгений Серафимович, 30 секунд.
Да, я часто говорю, там, вот эти игроки не годятся. Тот же Гранат, да, в «Спартаке». Ну, не какущий. Сейчас уже чуть ли не в сборную бери. И так,
ну, да.
И Кудряшов, и много-много других. Это за счет тренерского гения.
Спасибо. Спасибо, Евгений Серафимович Ловчев, обозреватель газеты «Советский спорт». Итоги голосования 40% уверены, что Ростов пройдет Манчестер Юнайтед. 40% считают, что не пройдет. И 20% из проголосовавших говорят, что Ростов дойдет до финала Лиги Европы. Бердыева в Лестер 92-й. не пройдет, но кровушки хлебнет у Манчестера. Хорошо, что Ростову не придется играть с Генками в этом круге. Генка — это клуб. А Ростов в финале сыграет с испанцами. Григорий из СПБ так считает. Это «Околоспорт». Через неделю на этом месте. Петр Кузнецов. Счастливо.